Добрый день, добрый вечер. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова с «Особым мнением» Сергей Пархоменко. Привет тебе.
Привет, очень рад, как всегда, по средам оказываться в этом эфире. Привет.
Очень хорошо, и мы очень рады видеть и слышать всеми возможными способами и читать наших зрителей и слушателей. Я напомню, что есть чат в этой трансляции в YouTube, пока она идет вживую, и там можно писать свои какие-то разные комментарии, вопросы и соображения по ходу того, что мы собираемся обсуждать сегодня. Ну и в Пархомбюро у тебя тоже, да, есть
Да, телеграм-канал
вопрос?
Пархомбюро, где я вывешиваю всегда анонс немножко заранее в надежде получить ваши предложения о темах для обсуждения, получить вопросы и так далее. К сожалению, не так много в последнее время я их получаю. Мне как-то очень обидно, что этот канал мало кто использует, а он эффективный тем временем. И у вас есть возможность влиять на эти программы, если вы участвуете в этих обсуждениях. Я всегда внимательно стараюсь к этому прислушиваться.
Хорошо, но, конечно, первая главная тема сегодня – это все, что происходит в Сирии. И вот я вижу одну из свежих новостей буквально сейчас о том, что Bloomberg сообщает, что Москва предложила Башару Асаду эвакуироваться, не дожидаясь и не оказывая никакого сопротивления, а Путин якобы даже своим спецслужбам собирается предъявить претензии, что не предупредили вовремя Асада о том, что происходит. Ну, никто не сомневался, в общем, в том, что Москва вовлечена в судьбу, в всю эту сирийскую историю и личную судьбу Асада и его семьи. Не было никаких сомнений, когда, например, была эта новость про самолет, который там то ли упал, то ли не упал с Асадом, и то ли он разбился, то ли он нет, но пропал с экранов радаров, не знаю. Я читала эти сообщения и даже не стала их никуда дальше передавать, потому что вообще не сомневалась, что, конечно, он пропал и найдется примерно там, где нашелся Янукович, и кто там еще нашелся. Есть такой длинный исторический список. Вопрос. Вся эта сирийская история, может ли она оказаться вообще таким черным лебедем для путинского режима?
Довольно часто говорят об этом черном лебеде и рассуждают так и сяк, он это уже или не он. Но мне кажется, что важнее всего, глядя на эту ситуацию, пытаться встроить ее в какое-то наше общее представление о том, как функционируют современные международные отношения, как вообще устроен мир, где место путинской России в этом мире, где место путинским амбициям в этом мире и той роли, на которую он там претендует, и как это все меняется в зависимости от этих событий на Ближнем Востоке. Ближневосточный регион важнейший один из важнейших, во всяком случае, для мировой политики. Действительно такой перекресток, от которого, в свою очередь, зависит очень многое из того, что происходит во взаимоотношениях внутри Европы, между Европой и Африкой, например, что тоже чрезвычайно важно. Поскольку Африка становится таким очень важным направлением внимания России, сейчас чуть подробнее скажу, почему это важно. Я совершенно не собираюсь строить из себя какого-то специалиста по там, внутриарабским или межарабским или внутриближневосточным отношениям и пытаться разбираться в каких-то тонких деталях конфликтов между суннитами, шиитами, алавитами и разными прочими. Есть уйма самопровозглашенных специалистов по этой части, которые вдруг откуда ни возьмись, повылезали отовсюду. Но мне в этой ситуации важно одно, что Сирия, асадовская Сирия, оказалась частью некоторой коалиции. Коалиции, собравшейся вокруг ненависти к Израилю, прежде всего вокруг попыток уничтожить Израиль как факт, как государство, присутствующее на Ближнем Востоке и вообще на карте мира, коалиции, которая состояла из агрессивных, дремучих, бесчеловечных режимов, которых принципиально не устраивал мировой порядок. Лидером этой коалиции, по всей видимости, был все-таки Иран, И Россия в нее вступила. В этой коалиции была еще Сирия, в этой коалиции были квазигосударственные террористические организации типа Хамаса и Хизбаллы, в этой коалиции были террористические группировки, какие-то совсем дремучие, совсем дикие, которые терроризировали регион Красного моря и Ближний Восток. И вот Россия оказалась частью этой коалиции. Путин на это поставил. И вообще здесь хорошо бы задать себе некоторый общий вопрос. А, собственно, что Путин делал в Сирии? Теперь уже надо этот глагол употреблять в прошедшем времени, потому что вроде влияние его на этом закончилось. И он находится в процессе того, что называется «уносит ноги». Ну, а, собственно, он зачем там образовался? Он что там? Он защищал кого-нибудь. Он прикрывал мирное население от действия каких-нибудь агрессивных террористов. Он пытался там остановить войну. Он пытался там восстановить какие-то процессы, связанные с международной торговлей. Это, в конце концов, важный такой транзитный регион. Сама Сирия не безумно богатая. В ней там время от времени говорят там про какую-то сирийскую нефть, сирийский газ, сирийские какие-то фосфаты и что-то там еще такое. Там всего этого очень немного. И на самом деле в этом смысле Сирия представляет из себя ценность крайне незначительную. Гораздо большая, например, ее ценность культурная. Сирия как средоточие мировых исторических памятников. В конце концов, мы, огромное количество людей, и мы с тобой тоже, Оля, учились по учебнику в школе, кажется, в 5 классе, когда вот у нас была история древнего мира. Так там на обложке был сирийский город и сирийский объект. Как-то из всего того, что вообще существует на свете, авторы этого нашего советского учебника выбрали Пальмиру. Сирийский памятник. И в этом смысле Сирия, оказывается, может быть, больше важна, чем что-либо другое. Так что там Путин-то делал? Он что, спас кого, защитил кого, удержал от чего и так далее? Нет. Он пытался поддерживать диктатора, отвергнутого своим народом. И, как мы видим сегодня, не поддержанного в Сирии абсолютно никем. Весь этот режим Асада оказался абсолютно без ног, без фундамента. Он пытался там награбить, чего можно награбить, и предоставить возможность своим союзникам, жадным, пограбить тоже. И мы знаем, что там наживались и какие-то силы, связанные с Пригожиным, и всякие крупные российские нефтяные компании там пытались чего-то такое себе наловить. И военно-промышленные компании, которые пытались продавать туда что только не попадя, и разные мафиозные группировки. Сирия в какой-то момент превратилась в одного из крупнейших поставщиков наркотиков, будучи, во-первых, транзитной зоной, а во-вторых, производителем синтетических наркотиков, очень страшных, заменявших героин в огромных количествах. И похоже, что режим Асада относился к этому не просто снисходительно, он относился к этому очень позитивно, потому что видел в этом источник своего дохода. Наконец, Сирия была местом транзита и тем местом, где зарождались потоки беженцев, которые направлялись в Европу через Грецию, в частности, через Турцию, и становились важнейшим фактором европейской политики, и влияние на эти потоки беженцев – это тоже инструмент, который, например, очень активно пользовался Эрдоган, но и Путину казалось тоже важным каким-то образом держать там на этом свою руку и таким образом иметь возможность оказывать давление на тех, кого он считал своими геополитическими противниками. Вот, собственно, что важно было Путину. Плюс нет никаких сомнений, что он прекрасно понимал, что поддерживая этот режим, он поддерживает и Хизбаллу, он поддерживает и Хамас. До сих пор никем не отвергнуты подозрения в том, что атака 7 октября 2023 года, хамасовская атака на юге Израиля и в секторе Газа, не обошлась без прямой российской поддержки, начиная от участия там различных российских военных специалистов и кончая поставками туда российского оружия, которое время от времени там обнаруживают. В общем, Путину важно было быть участником этого страшного узла зла, который там на этом месте образовался. И
там
он...
была еще одна, там была еще ведь одна функция в этой сирийской кампании у Путина, и мы поняли, что это стало, вернее, даже очевидно в связи с войной в Украине. Там просто был полигон для отработки
да,
вооружений и каких-то методов, и в том числе вот эти вот методы, такие традиционные методы российской армии, когда просто все разбомбить, раздолбить, не глядя, где там гражданские объекты, где военные, к чертовой матери, вот эта вот как бы функция тоже была,
да, у этого у всего,
наверное, исполнена.
У этого у всего была, собственно, военная составляющая, в свою очередь, достаточно многообразная. С одной стороны, там воспитывались разного рода наемнические формирования, и сила вагнеровской группировки в значительной мере происходит из Сирии, хотя они там потерпели несколько довольно жестоких поражений. Мы помним историю с Дейр-аз-Зором, когда они умудрились войти фактически в прямое столкновение с американскими войсками, присутствующими в регионе, и все это кончилось для них чрезвычайно плохо. Там раздолбали довольно значительную вагнеровскую группировку, но тем не менее, они там как-то тренировались, собирались, они оттуда перебрасывались дальше в Африку, где вовсю работали в связке с разного рода тоже свирепыми звериными африканскими режимами, самыми страшными, самыми террористическими, бесчеловечными, самыми дикими. Вот. Это был полигон действительно для отработки использования разных современных видов оружия, и об этом довольно часто забывают, это еще и было место утилизации, наоборот, устаревших видов оружия и боеприпасов, которые в довольно большом количестве через порты на Черном море отправлялись туда, и там, собственно, выстреливали этими снарядами, этими ракетами, которые требовали уничтожения просто потому, что истек срок давности и так далее. Это тоже была немаловажная история, про которую надо помнить. Ну и базы. Базы, которые, собственно, такой чрезвычайно важный промежуточный логистический центр, ну, важный с точки зрения России. Сейчас многие говорят о том, что масштаб этих баз был довольно незначительный. И, в общем, ничего серьезного они из себя не представляют, но Россия ценила эти, путинская Россия ценила эти базы чрезвычайно высоко. Военно-морская база в Тартусе и пара довольно крупных аэродромов для военной авиации. Вот, собственно, что Путину там было нужно. Но дальше выяснилось, что поскольку это связанные вещи, связанные с Ираном, связанные с Хизбаллой, связанные с Хамасом, то то, что происходило за пределами Сирии, как бы стронуло эту ситуацию с точки равновесия. И разрушение Хамаса и Хизбаллы к тому моменту, когда Израиль с Хизбаллой заключил свое перемирие, от Хизбаллы уже, в общем, чрезвычайно мало что осталось, там не только высшее командование, но и среднее звено по существу было уничтожено, и деятельность этой группировки была радикально дезорганизована, разрушение этого привело, собственно, к тому, что вся эта коалиция посыпалась. Весь этот центр террористических сил развалился. И ставка Путина, например, на Иран, от которого он получил довольно много в ходе украинской войны, получил по многим источникам и ракеты, а совершенно доказано получил огромное количество дронов и технологию для строительства этих дронов. Эти иранские дроны по существу строятся как бы по лицензии на территории России. Мы помним эту историю про завод в Елабуге, который однажды был объектом атаки украинских беспилотников. Все это производится и в России. Ну, в общем, отношения с Ираном стали тесными и, собственно, военными. Иран – важнейший союзник России, как ни отвратительно и как ни странно это звучит, важнейший союзник России в ее войне с Украиной и с Европой. Все это сейчас развалилось. И неожиданно оказалось, например, что после того, как это развалилось, Путин оказался совершенно по разные стороны фронта, уже не просто по разные стороны политических баррикад, но прямо по разные стороны фронта с Эрдоганом, с Турцией, с тем, кого он считал, если не своим близким союзником, то во всяком случае некоторым таким промежуточной такой инстанцией, через которую происходили всякие общения и с НАТО, и со всеми остальными, и совершенно не случайно, когда говорили о переговорах по поводу Украины и украинской войны, то и в прошлом говорили о том, что это переговоры, которые происходили в Турции, и про будущее довольно часто говорят, что это будут переговоры, которые будут происходить в Стамбуле, и Турция и Эрдоган будут играть в них чрезвычайно важную посредническую роль. Какую еще теперь посредническую роль, когда они оказались вот в этих позициях, когда Эрдоган является одним из инициаторов сметения с лица земли асадовского режима, а Путин оказался одним из последних и безуспешных, бессмысленных его защитников, и теперь вот подбирает то, что оттуда вываливается из этой раздолбанной Сирии в виде семьи Асада и каких-то там, несомненно, его капиталов, которые перекочуют теперь в Россию под российскую крышу. Ну
Ну,
вот,
так
уже.
теперь оказалось в результате, что Сирия – это на самом деле место битвы Ирана и Турции и их всевозможных прокси. А, в общем, Россия, которая все эти предыдущие годы так очень сильно раздувала щеки по поводу Сирии, она там как-то…
Да.
Все, что она получила от этого, это Асада, не знаю, на подмосковной
И
даче или где
позор,
он будет
и
жить.
позор. Вот на позоре я бы остановился чуть-чуть подробнее, потому что мне кажется, что это должно сыграть, вот все вот это зрелище должно сыграть чрезвычайно важную роль в истории с претензиями Путина на роль всемирного защитника всех обиженных и угнетенных, лидера глобального юга и всякое такое прочее. Вот прекрасный пример. Страна, которая доверилась Путину, которая поверила в то, что путинское влияние, путинская поддержка, путинское оружие, путинские наемники, военные и все остальное путинское окажет какое-то радикальное влияние на развитие событий в этой стране, этой страны просто больше нет. Ни страны этой нет, ни режима этого нет, ни лидеров этого режима нет, ничего этого больше нет. Прекрасная информация к размышлению разного рода африканским диктаторам, разного рода последним центрально- и южноамериканским безумцам, которые по-прежнему ставят на Россию. Вообще всем, кто задумывается над тем, что, а может быть, есть какая-то альтернатива, может быть, есть какой-то вот наш отдельный глобальный юг, там БРИКС, еще что-нибудь во главе с Россией и прочее. Нет, ничего этого не существует. Ни на что это в действительности путинская Россия не способна, амбиции это абсолютно пустые. В решительный момент, тогда, когда в это вмешиваются какие-то серьезные силы, и тогда, когда оказывается, что все-таки для того, чтобы режим существовал, нужна какая-то реальная его поддержка внутри страны, а не 95%, которые получил на последних выборах Асад. Вот цена этим 95% и всем этим 90%, которые время от времени происходят в самых разных странах, на самых разных выборах для демонстрации всеобщей любви к местному диктатору, вот, пожалуйста, можете убедиться еще раз, что это стоит. Это не стоит ничего, если
Там куча
диктатор...
таких примеров, там куча
Конечно, ну,
таких
в конце концов,
поучительных моментов,
сам...
и эти 95%, которые обнулились одномоментно, и скорость вообще, с которой все это произошло буквально в считанные дни. И, например, премьер-министр этой Сирии, который быстренько переобулся просто на лету. Мне кажется, что для Путина просто тут
В
просто
огромном количестве стран мира,
учебник того вообще, как ему нужно, на что ему нужно рассчитывать дальше.
сегодня висят учебные пособия по тому, что происходит. Эти учебные пособия – это флаги, которые теперь вывешены на бывших асадовских посольствах, которые вдруг в один день, в одну ночь, вот возникает на самом деле технический у меня вопрос. А где они взяли эти флаги? Они что, сами сшили, что ли? Как пошли в магазин тканей, купили соответствующих тряпочек и там как-то на коленке или там на швейной машинке жены посла сострочили. Так что, но тем не менее, эти флаги висят. И огромное количество посольств по всему миру, в том числе я видел, например, сообщение о консульстве Сирии в Санкт-Петербурге, сообщают теперь, что они представляют совершенно другое правительство, совершенно других людей как-то, и у них вот висит совершенно другая тряпка на фасаде. Вот. Пусть это будет, что называется, уроком всем тем, кто пытается поставить на Путина, и кто пытается поставить на какие-то альтернативные структуры, которые он затевает. И в этом смысле, например, какие-то важные сомнения, которые стал вдруг высказывать Казахстан, ну, не очень вдруг, на самом деле, люди, которые в этом понимают, этого ждали, высказывать Казахстан по поводу своего участия в БРИКС, он в этом смысле очень символичен. Большая страна, важная страна Казахстан. Важная для всех. Вот. Все, кто хотели поставить на этот путинский глобальный юг, посмотрите, чего он стоит на самом деле. И если раньше, скажем, историю с Ливией, можно было списать на то, что, ну, вот это был не Путин, это был какой-то вот Медведев, который вообще непонятно, на что он способен, и непонятно как-то, бывает ли он трезвый когда-нибудь. Это вот он там сдал полковника Каддафи, и вот смотрите, как ужасно это все кончилось. То теперь это уже, собственно, Путин. И это яркий, наглядный пример того, как эти коалиции разваливаются. И, собственно, как сегодня ничего не осталось от противостояния Сирии и Израиля, воплощенных в голландских высотах и вот в этой зоне соприкосновения, которая была чрезвычайно важной для Израиля и предметом постоянного беспокойства и постоянной активности там военной, и огромное количество израильских военных вынуждены были находиться там, на этой линии, и Израиль все время терял людей там, вот в этой самой зоне, и есть масса. Каждый день мы получали известие о том, что вот еще кто-то из израильских военных там погиб, вот еще обстрел, вот еще атака. Теперь этого больше не существует. Не существует, собственно, ни сирийской армии, ни сирийской авиации, ни сирийского, прости господи, флота, который, оказывается, у них тоже был там, какие-то катера. Ничего этого больше нет, и линия эта отодвинется дальше, и, несомненно, и Израиль получит новые аргументы во взаимоотношениях со своими противниками, потому что потом можно будет как-то эту землю предъявить в качестве аргумента на любых дальнейших переговорах, и эти укрепления, и эту линию соприкосновения. В общем, все это совершенно развалилось, и важнейшим участником этого развала, человеком, который ничего не смог сделать для своих союзников, и человеком, который никаким образом не смог повлиять на развитие ситуации, оказывается Путин. И цена ему, как мировому лидеру, как мировому политику, как игроку на чем-то гораздо более широком, чем взаимоотношения, скажем, военные взаимоотношения между Россией и Украиной, абсолютно очевидно проявилась на этой сирийской истории. И это, по-моему, важнейший результат того, что произошло. Ну, за исключением того, как этот результат отразится на тех самых людях, которые там внутри оказались. И здесь я напоследок скажу две фразы про то, что Сирия была одной из тех ближневосточных стран, в которой традиционно было много выходцев из России. Известно, что огромное количество браков, потому что сирийцы просто много учились в России. Сирийские военные учились в российских военных учебных заведениях, сирийские врачи, сирийские инженеры. Испокон веку, с глубоких советских времен. Все это кончается браками. Все это кончается тем, что в Сирии появляются люди выше с двумя паспортами или даже с одним только российским паспортом. Я ничего не слышу о том, чтобы российское государство как-нибудь позаботилось об этих людях, оказавшихся сегодня в зоне активных военных действий, в зоне тотальной разрухи, в зоне полной неизвестности и, разумеется, отсутствия какого-либо чего бы то ни было социального. Что происходит сегодня в Сирии в том, что касается транспорта, снабжения, здравоохранения, не знаю, заботы о пожилых, раненых и так далее. Что там с этим совсем происходит? В каких условиях люди там существуют? Что они едят? И чем они отапливаются? Интересный вопрос. И интересный вопрос, в какой мере это интересует российское государство, которое всегда чрезвычайно хвалилось и хорохорилось тем, как оно заботится о своих гражданах. Мы помним, что даже из сектора Газа кого-то все-таки вывозили. А здесь ничего, кроме сообщения о том, что вот, в принципе, вы можете воспользоваться коммерческой авиацией. Я хорошо представляю себе эту попытку купить билет на обычный регулярный рейс из Дамаска куда-нибудь. И как это
Во-первых,
хоть
не летают
выглядит?
самолеты.
Да, где эти рейсы, где этот
Нет
аэропорт,
рейсов,
где эти
да.
билеты и как
Рейсы
это все
закрылись с
происходит?
самого начала, я имею
Разумеется, ничего этого не существует, но российское государство, как всегда, демонстрирует свою глубочайшее свое безразличие к судьбам этих людей, а количество этих людей по всей мере, по всей видимости, измеряется многими тысячами по-прежнему. Ну, я уж не говорю о том, что там есть какие-то военнослужащие и так далее, но должен вам сказать, что вот этих мне точно не жалко. Я здесь хочу напомнить о том, что люди, которые воевали в Сирии, все до единого этого хотели. Все эти люди подписали контракты. Все эти люди хотели там зарабатывать. Они еще боролись за то, чтобы туда попасть. Они еще конкурировали за это. Это еще считалось неплохим местом для службы. И там не было никаких принужденных людей. Там не было никаких призывников. Ничего этого там не было. Одни сплошные, так сказать, добровольцы, которые туда отправлялись и участвовали в этом, уничтожали местное население, бомбили, по всей видимости, применяли химическое оружие. Все это еще предстоит окончательно установить. Теперь для этого возникает, когда Асад и его режим не мешаются, возникают для этого все возможности. Несомненно, участвовали в наркотрафике. Это вечная история. Это всегда было так и в Афганистане, и в Таджикистане, и в разных других регионах. Выяснялось, что российские военные контингенты активнейшие участники наркотрафика, и они пользуются тем, что имеется постоянное движение военной авиации, которое не подлежит никому досмотру, никакой таможне, никто не смеет туда носа сунуть, вози чего хочешь, но они и возили чего хочешь. И я думаю, что вот этот поток синтетических наркотиков, известный теперь всему миру из Сирии, он в значительной мере должен быть связан и с российскими военными базами, и с российскими военнослужащими. Ни секунды в этом не сомневаюсь. Поэтому вот военных мне точно не жалко. А гражданских, например, жен, тех, кто неосторожно вышел замуж за сирийских специалистов, учившихся в Советском Союзе и в России, жалко. И их детей тоже, и не дай бог их родителей, если они успели туда кого-нибудь вывести в относительно мирные времена.
Давай мы сейчас прервемся на пару минут на небольшую рекламу, и потом мы продолжим наше особое мнение. У нас есть еще некоторый набор новостей и событий, которые нужно обсудить из России, из Украины.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
И новинка в онлайн-книжном магазине «Дилетанта» – это действительно новая книга, то есть написанная только что. Нюта Федермессер написала ее. Вот вы видите эту обложку. Книга называется «Настоящее время». Она написала ее именно к 30-летию, которое в этом году уже отмечается, паллиативной помощи в Москве. В 1994 году запуска службы помощи на дому начал свою работу первый московский хоспис, который позже был назван в честь основателя этого хосписа Веры Миллионщиковой. Сегодня он является образцом организации паллиативной помощи в стране. Нюта Федермессер много работала там сама, много сделала для того, чтобы не только в Москве, но и в разных других российских городах и регионах эта работа была организована должным образом. Сейчас она написала об этом книгу, и эту книгу в настоящее время вы можете найти на сайте онлайн книжного магазина «Дилетанта». Ну и еще там вы, конечно, можете обнаружить разные другие интересные вещи, как обычно, и современные, и исторические, и фикшены, и нонфикшены, и все, что найдете на самый разный вкус, интерес и кошелек. Магазин «Дилетант». Ну, а мы возвращаемся к нашему особому мнению с Сергеем Пархоменко. Собор Нотр-Дам, который очень долго реставрировался, который серьезно пострадал. Ты здесь? Ты не завис?
Я здесь,
конечно. Здесь. Ты просто так замер. Да, ты внимательно слушаешь. Хорошо. Открытие собора Нотр-Дам после многолетней реставрации, чествование пожарных, которые принимали участие в его спасении, специальная судьба, история и значение этого собора для Франции, почему туда были приглашены самые разные лидеры и представители разных государств, и внезапно это оказалось неофициальным саммитом или, может быть, только для внешних наблюдателей внезапно, на котором встретились Трамп, Макрон и Зеленский, избранный президент Соединенных Штатов, президент Франции, президент Украины, и они там обсуждали, конечно же, дальнейшую судьбу Украины и возможность каких-то соглашений и договоренностей о мире. Мне показалось, что картина как-то прояснилась. Какое у тебя впечатление?
Мне как раз показалось, что картина очень мало ясна по-прежнему. И, ну, если сосредоточиться вот, собственно, на этой встрече, мы довольно мало знаем подробностей о том, что именно они друг другу там сказали. Трамп, Макрон и Зеленский. Чрезвычайно важная вещь, поскольку Франция все-таки оказалась, и Макрон лично оказался таким как бы лидером европейской дипломатии сегодня по необходимости, поскольку в Германии у канцлера там есть всякие сложные вещи, связанные с грядущими досрочными выборами, развалом коалиции, заменой этого, собственно, канцлера Шольца на другого и так далее. В общем, Макрон как бы говорит от имени всей Европы сегодня, поэтому можно считать, что это вот важнейшие участники этой игры там встретились. Мы мало знаем о том, что они говорили друг другу конкретного, но мне кажется, что мы можем с еще большей осторожностью относиться ко всем заявлениям про то, что с Трампом все ясно. Что вот Трамп уже все решил, у него уже есть программа, у него уже есть план, у него уже есть время от времени нам кто-нибудь доносит какие-нибудь элементы этого плана. У меня как раз складывается ощущение, что все находится сейчас в состоянии какого-то обдумывания и решения, что все очень зыбко. И никаких сложившихся представлений о том, каким образом Трамп собирается тогда, когда он получит для этого уже и формальную возможность, вступит в должность, каким образом он собирается вломиться, так сказать, в эту ситуацию, в этот кризис, и каким-то образом радикально изменить его дальнейшее развитие, на самом деле ничего этого нет. Есть сейчас разного рода предположения по этому поводу. Начиная от самых примитивных, которые, собственно, сводятся к тому, что Украина будет поставлена перед фактом, что ей прекратили поставки чего бы то ни было из Соединенных Штатов, а Европа явно не способна этого собой заменить. И вот теперь предстоит либо продолжать войну, либо соглашаться на ее временное прекращение, именно временное, я продолжаю настаивать на этом, временное прекращение вот в этих обстоятельствах. Это вот самый примитивный вариант. Есть множество гораздо более сложных, но по-прежнему сказать о том, что мы можем представлять себе развитие событий после прихода Трампа к окончательного прихода Трампа к власти, мы, несомненно, не можем. Что касается самого собора, мне показалось, что это для огромного количества участников этого события приехали не только эти трое, там было довольно много разного рода лидеров, было некоторым таким, они вот, что называется, не сговариваясь, сделали совместное заявление. Такое молчаливое совместное заявление, которое заключалось в том, что существуют какие-то ценности, помимо того, что мы обсуждаем каждый день. Что все-таки поверх всего, что с нами происходит в текущей политике, войн, конфликтов, переговоров, какой-то каких-то сложностей международной торговли, международных экономических кризисов и так далее. Существует что-то важное, что нас объединяет. Существует какое-то представление о том, что действительно является ценностью для человечества. Вот в качестве примера был выбран этот собор Парижской Богоматери в качестве такой очевидной всемирной ценности, возрождению которой все очень рады. Так же, как для огромного количества людей по всему миру каким-то неожиданно близким и неожиданно личным горем было несчастье, которое с этим собором случилось, нелепый пожар, который нанес колоссальный ущерб этому собору, чуть не погубил его вообще в принципе. Сейчас, собственно, довольно много публикаций французских снова как бы вот по старой памяти возвращаются с описанием того, что, собственно, происходило в эти важнейшие часы в апреле 15 апреля 2019 года, как было принято драматическое решение пожертвовать частью этого собора, его кровлей, ради того, чтобы исключить возможность вообще полного, тотального его обрушения. И это решение оказалось правильным. Вот, для огромного количества людей это было таким личным горем, и поток пожертвований на это был совершенно неожиданный по своему объему, по своему разнообразию, со всего мира. Люди еще головешки продолжали тлеть на крыше этого собора, а уже пошли огромные суммы пожертвований на его ремонт. И для многих, конечно, ну, мы все в той или иной мере суеверные люди. Мы все так или иначе как-то пытаемся обнаружить какие-то закономерности, там, не знаю, приметы там, где в действительности их нет. Но, конечно, для большого количества людей это несчастье стало началом какой-то цепи каких-то ужасных событий. Вот. А вот дальше громадная эпидемия, которая остановила вообще движение людей по всему миру и поменяла жизнь колоссального количества людей, просто погубила очень многих. А потом и война, а потом и война на Ближнем Востоке, и еще много каких-то событий, одно ужаснее другого. И все это как бы началось с этого пожара. И поэтому, конечно, люди в душе где-то продолжают надеяться сейчас на то, что ну вот теперь, когда вроде последствия этого ужасного события исправлены, когда все вернулось к исходной точке, может быть, удастся справиться и со всем остальным, что за этим за всем последовало. Это удивительно, но в мире, который, казалось бы, состоит из одних циников и одних прагматиков, из людей, которые все считают на 100 шагов вперед и не верят вообще ни в какие чувства и ни в какие такие иррациональные обстоятельства, вдруг это объединяет всех. И просто количество приехавших туда об этом еще раз свидетельствовало.
Я хочу успеть с тобой поговорить про десятилетие последнего адреса, но есть еще одна важная тема. Давай попробуем успеть обе.
Да.
Это ужесточение законодательства о государственной измене, шпионаже и всяком прочем. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки в Уголовный кодекс на эту тему. Все они, разумеется, все более расширительные. Нет никакого сомнения в том, что все это будет рано или поздно принято, скорее рано, чем поздно. И насколько это может изменить положение дел для людей в России, может быть, за ее пределами, или уже там невозможно хуже ничего сделать?
Это касается, я совершенно в этом уверен, это касается миллионов людей. И это еще один аргумент в споре с теми, кто говорит, ну, меня это все совершенно не волнует, как-то я не собираюсь совершать этих преступлений. Я не вор, поэтому законодательство о кражах меня не волнует, и суд меня тоже не волнует, пусть как-то о суде беспокоятся преступники. То, что происходит сейчас здесь на наших глазах, это дальнейшее разжиждение права, в данном случае уголовного права. Это стирание каких-либо конкретных очертаний и границ того, что есть преступление, того, что допустимо или недопустимо в российском обществе и так далее. Это законодательство, которое, эти поправки к уголовному законодательству, которые, несомненно, будут приняты в ближайшее время, нет никаких шансов, что они там куда-то денутся по дороге, они начинают невероятно широко трактовать такие общие понятия, как измена, предательство и противник. До сих пор все-таки в советском, а потом российском законодательстве понятие вот этого самого противника носило какие-то более или менее конкретные формы. Речь шла, во-первых, о военном противостоянии, и речь шла о том, что да, вот есть страна, в которой наша страна находится в состоянии войны, и вот поэтому, или в состоянии хотя бы потенциального конфликта, было такое понятие потенциальный противник, вероятный противник. Здесь вот это понятие расширяется до бесконечности. И оказывается, что это не только страны, но это еще и какие-то организации, органы власти, какие-то гуманитарные организации, некоммерческие, это предприятия, учреждения, это вообще что угодно, что карателю, спецслужбам прежде всего, а понятно, что именно спецслужбы являются ключевой силой во всем, что касается вот этой категории дел, так тем или иным образом связанным, так сказать, с преступлениями против государства, так сказать, в целом, не против конкретного частного лица, речь идет не о насилии над личностью или не там о хищении собственности, а о государственных преступлениях. Там спецслужбы важнейшие. Так вот, речь идет о том, что абсолютно все, что угодно они могут назначить противником, а любое действие переходом на сторону противника. Я здесь не говорю уже, точнее, надо начать говорить для начала о любых формах политической деятельности, потому что при такой трактовке противником оказывается любой парламент, любая европейская, например, организация. Любое крупное НКО, которое так или иначе занимается правами человека, интересами личности в мире, в Европе, в том или ином регионе. Любое сотрудничество с ними, включая выступление, включая участие, не знаю, в каком-нибудь мероприятии, какой-нибудь конференции, чем угодно. Публикация, которая там делается, может быть объявлена вот таким переходом на сторону противника. Да-да, это все можно вычитать, и юристы, несомненно, это вычитают в этих нормах, которые теперь подлежат ближайшему принятию. И поскольку это трактуется вот таким широчайшим образом, это может коснуться абсолютно любого. И мы понимаем, что помимо какого-то верхнего уровня, где речь идет там о каких-то известных людях, и где решения принимаются на каком-то высоком федеральном уровне и так далее, существует еще и эхо, которым отдаются такого рода решения где-то глубоко в провинции. Мы же видим абсурдные обвинения уже сейчас, которым подвергаются люди, действующие на совершенно местном уровне, где-то в маленьком городке, где-то речь идет о каком-то местном локальном конфликте с властью. И используется это для того, чтобы объявить человека врагом, объявить человека предателем, объявить человека изменником, перешедшим на сторону противника и так далее. Где-то далеко, где, как у классика было сказано, 7 дней скачи, ни до какой границы не доскачешь. Тем не менее, это там оказывается инструментом в руках нечистоплотных людей, которые думают о совершенно другом. Они думают о своей собственной карьере, они думают о том, чтобы выслужиться перед начальством, они думают о своей отчетности, они думают о том, что у нас тут ничего не происходит, как-то это подозрительно, надо, чтобы происходило, надо продемонстрировать нашу удаль, наше рвение, нашу преданность, нашу надежность и так далее. И тогда совершенно случайные маленькие люди оказываются жертвами каких-то чудовищных, совершенно несуразных обвинений. И такие организации, как «Первый отдел», или «Общественный вердикт», вот разного рода, до сих пор действующие иногда в таком полуподпольном состоянии общественные организации в России, которые собирают правовую информацию, сообщают нам о том, что колоссальное количество людей получают обвинения вот по этим статьям преступлений против государства по всей России. И теперь эта возможность, несомненно, расширяется. Эта палитра оказывается гораздо более богатой. И у каждого мелкого чиновника, у каждой мелкой сволочи, где-то глубоко и далеко в российской глубинке, возникает новая возможность для того, чтобы притеснять людей, для того, чтобы чувствовать себя большим начальником и демонстрировать свою преданность этой власти. К сожалению, этот процесс конца не имеет. Он продолжается все дальше и дальше. И ровно как и законодательство об иностранных агентах, так же теперь и вот это законодательство об изменниках и врагах народа расширяется все больше и больше. И вот на наших глазах это происходит опять.
Ну да, и мы все время пытаемся проводить какие-то параллели, разумеется, и все это нам что-то напоминает. Последний адрес, проект, которому исполняется 10 лет, и это, конечно, 10 лет, которыми ты и твои коллеги, твои товарищи по последнему адресу могут, безусловно, гордиться. Это огромная вещь, огромное достижение буквально в жизни.
Да, спасибо большое. Для меня самого это нечто чрезвычайно важное. И для людей, которые активно занимались все эти 10 лет проектом «Последний адрес». Вчера, собственно, исполнились эти 10 лет. 10 декабря 2014 года первые несколько памятных знаков были установлены на московских домах. Через несколько дней была еще какая-то торжественная церемония, когда уже собралось много прессы, много наших коллег, много тех, кто интересовался этим. Но первые таблички были установлены вот 10 числа, а, собственно, придумывать проект и разрабатывать его, создавать его, и учреждать его начали еще за год до того. Ну вот теперь уже точно 10 лет. Огромное количество людей приняло в этом участие. Почти в 70 городах России есть эти памятные знаки. И колоссальное количество людей принимали участие в сборе информации для этого, в переговорах с жителями этих домов. Сами жители этих домов, которые со своей стороны принимали в этом участие. Ни одна табличка не была установлена без согласия, без разрешения людей, которые в этом доме живут. Это чрезвычайно важный пример такого народного проекта, народного мемориала, когда этим занимается не группа энтузиастов и не какое-то начальство выдает свое распоряжение, а это действительно становится такой колоссальной инициативой. Конечно, мы сравниваем это с мировыми аналогами, прежде всего с знаменитым проектом под названием «Столперштайн», «Камни преткновения». Кто бывает в европейских странах и европейских городах, теперь уже можно сказать фактически любых европейских странах и любых европейских городах, потому что этот проект давно-давно перестал быть немецким, он родился в Германии, но распространился сегодня на всю Европу, 1500 городов в Европе. Просто представьте себе, 1500 городов принимают участие в этом проекте, и гораздо больше 100 тысяч, я думаю, что уже около 120 тысяч этих знаков размещено по всей Европе. Это знаки с именами жертв нацизма в разных его проявлениях, не только уже теперь гитлеровского, немецкого нацизма, но и нацизмов, сторонников, союзников гитлеровской Германии в 30-40-х годах. И он устроен точно так же, этот проект. Тоже конкретные имена, конкретные даты, судя по этих людей, тоже за каждым таким знаком стоит современный сегодняшний живой человек, который попросил его установить, и таким образом это становится огромным таким международным движением. Мы сравниваем масштабы. Ну да, больше 100 тысяч там, и больше тысячи, 1000, ну 1500, предположим, в России, Конечно, это масштабы очень разные. Конечно, это свидетельствует о том, что в российском обществе нет согласия по поводу этой вины, этой трагедии, этот мировой опыт не прожит. И все разговоры о том, что ну сколько можно, ну не пора ли уже перевернуть страницу, оставить это в далеком прошлом, все эти разговоры ровно доказываются судьбой, в частности, таких проектов, как «Последний адрес», которые показывают, что не только можно, но и нужно еще, потому что на самом деле нет, эта дискуссия не закончилась, этот опыт не освоен, эти уроки не извлечены, и понимание того, что тогда произошло и как вышло, что государство оказалось убийцей многих-многих сотен тысяч людей и сломало судьбы многих миллионов людей, отправив их куда-то в заключение, переместив их с места на место, переселяя целые народы и так далее. Никаких уроков не извлечено и никакого опыта не освоено. Да, вот именно это мы понимаем сегодня. Сегодня, когда государство постепенно, как мы видим, подключается к давлению, постепенно внедряет, опять-таки, в свою пропагандистскую доктрину вот эти элементы, связанные с тем, что нет, ничего этого не было. Это не было ни массовым, ни политическим, ни беззаконным. У всего этого дыма без огня не бывает и так далее. Вот очередной, собственно, маленький шажок сделан был вчера, что ли, ну вот совсем в ближайшие дни, когда послышалось из Кремля устами Пескова заявление о том, что да, вот городские власти московские должны сами принять решение о том, что будет с Соловецким камнем. Я думаю, что это означает, что Собянину и московской мэрии предстоит в очередной раз присягнуть, так сказать, в очередной раз дать сигнал о том, что они согласны, они лояльны, они, может быть, даже впереди бегут, и мы увидим материальное как бы воплощение этого давления и этой новой государственной доктрины, которая пытается убедить своих граждан в том, что прошлого не существует, а если вам кажется, что оно есть, то мы можем манипулировать так, как нам кажется правильным. И это сегодня и в школьных учебниках, это в официальных заявлениях, это в навязанном государственном искусстве. Мы видим все больше и больше давления и на кино, и на театр, и на литературу. Это в огромном количестве разнообразных доносов, которыми определяется жизнь сегодняшних, например, издателей, которые каждый день теряют авторов, теряют книги, потому что еще кто-то что-то увидел в магазине, еще кто-то донес, еще кто-то увидел врага в очередной книге или в очередном авторе и потребовал, чтобы как-то закон был восстановлен. А закон они понимают вот так, как мы только что с вами говорили на другом примере по поводу так называемых государственных преступлений, измены и так далее. Все это трактуется все шире и все разнообразнее. Что касается судьбы, собственно, последнего адреса, который находится в тяжелейшем, конечно, положении сегодня, потому что подвергается атакам разнообразных вандалов и разнообразным, так сказать, агрессивным действиям людей, которым ну, невозможно противостоять на этом же уровне. Ну, у последнего адреса нет своей службы безопасности, нет своего следственного отдела, и нет сил самообороны, которых можно было бы отправить драться с какими-нибудь нодовцами или с какими-нибудь негодяями, которые осуществляют просто насилие, прямое насилие над этими знаками человеческой памяти. Этот проект будет существовать постольку, поскольку он по-прежнему нужен людям и по-прежнему существует, никуда не делась та информация, которая в ходе этого проекта собрана. Это никуда не девается, эта база сохраняется, сохраняется и сайт последнего адреса, и его архивы, и огромный набор полученных от людей заявок с сообщениями о том, кто и когда был репрессирован, и чья память обязательно должна быть восстановлена. Именно память, надо понимать, что эти таблички – это не, так сказать, не монумент, это не мемориальная доска в честь каких-то выдающихся людей, выдающихся свершений, событий и так далее. Это информационный знак, это сообщение о том, что, что был такой человек, была вот эта жизнь была погублена, и погублена она была беззаконно и несправедливо. А теперь делайте с этим сообщением, что хотите. А теперь жив, что называется, живите дальше, зная это. Но знать чрезвычайно важно, потому что это знание есть в данном случае основа любого понимания и гуманистического отношения к человеческой жизни. И то, что мы видим сегодня на фронте украинской войны, является прямым последствием пренебрежения и забвения о том, что произошло с нами, со страной на протяжении ее истории, когда государство вот так демонстрировало свое отношение к людям.
Спасибо тебе большое. Закончим на этом. Особое мнение с Сергеем Пархоменко. До встречи через неделю. Всем спасибо. Счастливо. Пока.
Спасибо. Счастливо.